Книга 10, глава 57. Смерть Сатраджита и бегство Акруры. Итак, мы продолжаем читать про злоключение Кришны, когда он покинул Вриндаван. Теперь ему приходится кого-то защищать, от кого-то защищаться, постоянно с кем-то воевать, похищать кого-то, отбирать похищенное. В общем, принимать участие во всей этой суете. Но с другой стороны, если бы Кришна не покинул Вриндаван, мы бы так и не узнали, что этот пастушок – Бог всемогущий. А что делает его божественным? Это то, что он сумел содержать 16108 жен. Это уровень Бога, это сразу его переносит на сверхъестественный уровень. Сын Бадараяны Вьясы сказал: через некоторое время в Двараку прибыл гонец из столицы царства Куру с печальным известием о том, что тетка Кришны Кунти и ее сыновья сгорели в смоляном доме, где хоронились они после ухода из Хастинапура. Зная, что это неправда, Кришна с Баладевой, тем не менее, отправились к Кауравам оплакивать смерть вдовы и пятерых сирот. Они прибыли в Хастинапур, когда все семейство Куру и их близкие Пхишма, Крипа, Видура, Гандхари и Дрона безмерно сокрушались о гибели Кунти и Пандавов и готовились совершить необходимые погребальные обряды. В Двараке тем временем тоже происходили печальные события. Когда Кришна отправился оплакивать смерть Арджуны и его братьев, родичи Кришны, Акрура и Критаварма, замыслили отобрать у Сатраджита его драгоценный камень. Тот самый бриллиант, который превращал утренний солнечный свет в золото. Они обратились к знатному горожанину по имени Шататханва, которому Сатраджит еще до встречи с Кришной обещал Сатьябхаму в жены, и принялись подстрекать его похитить камень Шьямантаку. «Раз тебе не досталось жемчужина среди женщин, пускай ты будешь обладать хотя бы волшебным алмазом», убеждали Шататханву Акрура с Критавармою. Поддавшись на уговоры, алчный и глупый Шататханва пробрался ночью в дом Сатраджита, и точно мясник зарубил его на глазах у жен и присвоил себе драгоценный камень. Узнав о гибели отца, прекрасная Сатьябхама чуть не лишилась рассудка. «Отец мой любимый!» – восклицала она, проливая слезы над телом благородного Сатраджита, смертью своей ты и меня лишил жизни. И решила царица не хоронить родителей тут же, но велела слугам наполнить ковчег сохраняющими составами и уложить в него тело отца, и с надежной дружиною отправилась к Кришне в Хастинапур. Когда Кришна узнал о злодеянии Шататханвы, глаза его наполнились слезами, он поклялся отомстить за смерть тестя. Вернувшись в Дварку, Кришна и Баларама устроили охоту на Шататханву, как на дикого зверя, чтобы извести его сосвету. В смертельном испуге Шататханва прибежал к Критаварме и просил вымолить ему прощение у Кришны. Но Критаварма так ответил душегубу: «Я не дерзну навлечь на себя гнев Кришны. Никому еще не удавалось остаться в живых, досадив сыну Васудевы. Вспомни Камсу, его друзей, вспомни Джарасандху, который 17 раз ходил с дружиною на Кришну и всякий раз возвращался домой без войска, без друзей и колесницы. Удача отворачивается от тех, кого Кришна зачислил в свои враги. Отвергнутый Критаварму, Шатадханва поспешил к Акруре и также просил замолвить за него слово, но и Акрура ответил ему отказом. То есть Акрура подбил этого несчастного Шатадханву на злодеяние, а теперь, когда тот к своему покровителю обращается, тот ему говорит: «Нет, извини». И так как Акрура отвечает на мольбу этого Шатадханвы: «Мне дорога жизнь, друг мой, никто в здравом уме, зная могущество Кришны и Баладевы, не осмелится предстать пред ним твоим доброжелателем. Кришна одним взглядом творит, сберегает и разрушает целые вселенные. Даже владыка Брахма не ведает замысла Всевышнего, не говоря уже о нас, простых смертных. Смирись со своей участью. Если Господь вознамерился сжить тебя сосвету, то и это тебе во благо». 7 лет от роду Кришна одной рукой поднял гору, точно лесной гриб, и неделю держал его над жителями Враджи, спасая их от гнева небесного владыки. «Сам я почитаю Кришну своим господином, чьи пути неисповедимы и деяния чудные. Он душа мира, первоисточник бытия и неподвижная сердцевина всего сущего». Не найдя сочувствия, Шатадханва спрятал камень у Акруры и бежал из города на коне за 1000 верст от Двараки. Кришна с Баларамой на колеснице под стягом Гаруды пустились вслед за убийцей своего родича. В Митхиле, в саду за городскими воротами, загнанный конь Шатадханвы упал замертво. Охваченный ужасом, беглец укрылся в густой чаще, но Кришна, спешившись, последовал за ним. Вот мы знаем государя Пратапарудру, современника Махапрабху. Вот он тоже был, как и Акрура, хитрый, изворотливый, довольно жестокий государь был, но был великий преданный Махапрабху. И однажды он пошел на подобную хитрость, что и Акрура. Понятно, что Акрура подбил этого самого Шатадханву расправиться с Сатраджитом, чтобы потом завладеть камнем. Вот здесь вот этот Шатадханва камень оставил у Акруры. То есть вот Акрура так замыслил. Подставил несчастного жениха Сатьябхамы, чтобы завладеть камнем, чтобы не лично явиться к Сатраджиту и отобрать камень, а руками вот этого самого несчастного, которого теперь Кришна гонит как дикого зверя на заклане. Вот Пратапарудра примерно так же сделал. Он один город, который переметнулся на сторону шаха, мусульманина. Это, в общем, это была война между государством Пратапарудры и бенгальским султанатом. Бенгалия тогда была под властью мусульман. И один из один из городов переметнулся на сторону султаната. И что сделал Протопорудра? Он через своих лазутчиков сообщил султану, что несметное богатство находится в одном из камней в этом городе. В общем, это сейф, который замаскирован под кирпич, под камень. Тогда уже в средние века в Индии изобрели кирпич, обжигали глину, получался кирпич. В Европе эта технология случилась значительно позже. А тогда уже, вот когда идешь по Пури, по старым кварталам, там видны кирпичи, такие они плоские. Ну, в общем, он сказал, что через лазутчика такую дезинформацию дал, что в нескольких кирпичах тайные, сокрытые богатства, какие-то алмазы, изумруды. И султан разрушил этот город, разбивая каждый кирпич каждого строения. В общем, он превратил город, который переметнулся к нему, предал Протопорудру, переметнулся к нему, он превратил этот город в руины. Вот такая же хитрость была сейчас. Видимо, он, наверное, эту хитрость срисовал у Акруры, который чужими руками завладел камнем. Шьямантакой. Так. Итак, Кришна, спешившись, последовал в лесную чащу за душегубом своего тестя. Догнав убийцу, Господь снес Шатадханве голову своим разящим без промаха огненным кругом. Обыскав одежду убитого, он с горечью обнаружил, что камня при нем нет, и, вернувшись, поведал брату, как лишил жизни невинного человека. На это Баладева отвечал Кришне: «Камень тот, Шатадханва, наверное, оставил у своего друга в Двараке. Возвращайся домой и отыщи того, с кем вор виделся перед бегством. А я желаю навестить дорогого моему сердцу царя Видехи». С этими словами благородный наследник семейства Яду вступил в древний город Митхилу. Это где Господь Рамачандра жил. Древний город Митхилу и направился в царский дворец. Царь Митхилы сам встретил Балараму у ворот, проводил во дворцовые покои и усадил его на почетное место. Несколько лет прожил могучий Баларама в древней Митхиле, обласканный государем Джанакой. Джанака – это отец Ситы, и вообще это легендарный государь, его называют одним из немногих, его называют Раджа-риши, или царственный мудрец. Это мудрец, который имел должность царя. Он был отцом Ситы. А к Джанаке приходил и Шукадева перед тем, как явиться в собрании мудрецов, с которого начинается Шримад-Бхагаватам, он посетил царя Джанаку и набрался мудрости у царя Джанаки. Джанака Васиштха и, собственно, Шикша-гуру, может быть, даже Шикша-гуру, но, скорее всего, Шикша-гуру Шукадева Госвами. Ведь Шукадева Госвами получил Шримад-Бхагаватам, шлоки Шримад-Бхагаватам, ну, собственно, одну шлоку, десятистрочья от своего учителя и отца Вьяса. А вот контентом, как бы сейчас сказали, эти 10 строчек обросли благодаря слушанию от царя Джанаки, который поведал ему Пураны, и от Васиштхи, который был тоже учителем царя Джанаки. Джанака сказал, что дальше я тебе ничего не могу сказать, обращайся к Васиштхе. Вот Джанака поведал Пураны, а Васиштха — остальные веды. И Шука, понимая, что веды и Пураны являются примерами или являются контекстом для, собственно, текста Шримад-Бхагаватам. Сама Шримад-Бхагаватам — это 10 строчек. Но надо было эти 10 строчек облечь в контекст, так сказать, облечь в плоть. И вот эту плоть он из устно получил от Джанаки и Васиштхи. И вот Баларама остается жить у Джанаки в течение нескольких лет. Вообще Баларама, ну, так сказать, не в ссоре, но у них отношения с Кришной натянуты, как известно, с некоторых пор натянуты. Как известно, когда случилась битва на Курукшетре, на которой Кришна поведал Бхагавад-гиту, Баларама, он тоже не принимал участия, но он был на стороне Дурьотхан, то есть он был на стороне врагов Арджуны. Он вот с некоторых пор он постоянно с Кришной пикируется. Если во Вриндаване Кришна и его воля или его альтер-эго живут душа в душу, то, покинув Вриндаван, альтер-эго Кришны идет своей дорожкой, а Кришна идет своей дорожкой. Вот так сказать, они противоречат друг другу. На уровне лил, на уровне игр это выглядит как, ну вот Баларама покидает Кришну и живет в древней столице Митхилы у государя Джанаки. В Двараке чернокудрый Господь, дабы успокоить Сатьябхаму, поведал ей и всему народу о том, что Шатадханва предан смерти за свое злодеяние, но драгоценности при нем не оказалось. Затем Кришна велел совершить погребальные обряды по своему тестю и лично утешал в горе родичей супруги. Виновники смерти Сатраджита, Акрура и Критаварма, в страхе перед Кришною тоже бежали из Двараки и укрылись вдали от людей, как дикие звери. Это тот самый Акрура, который Кришну привез из Вриндавана в Матхуру, которому Кришна явил свой облик Вишну под водой, которому посвящена целая глава, когда Акрура молится Кришне, вознося его над богами, над небожителями. Вот этот Акрура бежал из Двараки в страхе перед Кришной. С исчезновением Акруры и солнечного камня в Двараке стали происходить несчастья. У людей появились телесные недуги и тревоги, чего прежде в городе никогда не случалось. Снова по городу поползли слухи, что это сам Кришна подстроил убийство Сатраджита с помощью своей родни. Недалекие горожане полагали, что не Кришна, но Акрура владычествует земными судьбами. А в чем они неправы? Может быть, если Акрура такой преданный слуга Кришны, может быть, вся эта история с солнечным камнем тоже была наущена Кришна. В прошлом шептались они, когда Индра не посылал на землю каши, дожди, и случилась засуха, местный государь отдал свою дочь Гандини в жены Акрури, что гостил тогда у него, и на следующий день небеса разразились обильными ливнями. Где бы ни случилось быть Акрури, стяжавшему могущество от своего великого отца, там небеса щедро одаряли землю дождями и богатым урожаем. Везде, где гостит сын Швабхалки, люди не знают хвори и живут до глубокой старости. Дабы спасти свою честь, Кришна велел Акрури явиться обратно в Двараку, показать всем драгоценный камень и успокоить встревоженный народ. Всевышний сердечно принял Акруру во дворце и оказал ему царские почести. Затем, усадив гостя на почетное место, он успокоил страхи Акруры. «Я знаю, ты щедр сердцем, друг мой, и предан мне всецело. Мне также ведомо, что у тебя спрятал душегуб волшебный камень Сатраджита, и в том нет твоей корысти. Поскольку у Сатраджита не было сыновей, его имущество, согласно Писанию, должно перейти в собственность его внукам мужеского рода. Им надлежит сделать усопшему жертвенное подношение, расплатиться по его долгам и принять его наследство. Но я не желаю забирать себе камень. Никто, кроме тебя, не сможет так надежно сберечь солнечный бриллиант». Но здесь что? Кришна намекает Акруре о том, что камень должен принадлежать детям Кришны, поскольку дочь Сатраджита, Сатьябхама, замужем за Кришной, и у них появятся или уже появились дети, то они будут законными наследниками этого самого камня. Поскольку они еще дети малые, то держать его при себе будет Кришна. Итак, ловушка захлопнулась. Законным путем Кришна должен завладеть этим самым бриллиантом. «Но я не желаю забирать себе камень. Никто, кроме тебя, не сможет так надежно сберечь солнечный бриллиант. Я лишь прошу показать его моему брату и жителям Двараки, ибо они подозревают меня в преступлении против Сатраджита». Как говорил Цицерон, кому это выгодно? В результате всех этих перестановок, всех этих перипетий, у кого должен оказаться камень? У Кришны. Значит, кто виноват? «Совершай жертву камню, как делал это прежний хозяин, и пусть дом твой наполнится золотом и богатствами. Устыдился сын Швабхалки, что вынудил Господа просить смертного об одолжении, и достал он камень из своего платья, и при всем народе вручил его Кришне. Снова ярко засиял Шьямантака, как солнце, сошедшее на землю. Так Кришна смыл с себя пятно незаслуженного позора, умиротворил родичей. Господь вернул драгоценный камень Акрури и дозволил хранить его у себя вечно. Всякий, кто внемлет этой повести о благородстве Кришны, искупает прошлые грехи. А тот, кто вещает сию повесть ближнему, несет благо себе и всем на свете, становится праведником от Бога и обретает вечный мир в душе». Хари Кришна. Так, ну что, у нас закончилась глава. Есть ли какие-нибудь... У нас с прошлого раза какой-то вопрос был, да?
вопросов в Ютубе.
А, в Ютубе? В Ютубе. Сейчас мы посмотрим. У нас есть Барата Земля Преданности. Ого, тут вопрос какой. Скримсол. Так. Так вот Кара пишет. Ничего себе. Так, а, нет. Карма, да. Так, что... Так, Скримсол, скажите, чем обусловлена сила воли, как способность делать вы? Так, это мы разбирали. Так, Назар пишет, какая для нас, тоже разбирали. Кара пишет, каким образом тот, кому всецело предается живое существо, становится рабом того, кто предался ему, исходя из чего преданность подразумевает власть. Мы это не разбирали разве? А, разбирали. Так, вот опять Скримсол. Верно ли утверждение, всякая мысль, слово, действие есть обман, воровство и насилие, суть которых корысть? Кришна во Гите говорит, что всякое действие есть насилие. Всякое действие есть посягательство на владение имуществом другого. Кришна говорит, ты не можешь не творить зло, совершая действие. Поэтому Кришна выводит из этой максимы, Кришна выводит тезис, что если насилие неизбежно, то нужно совершать жертву. Кришна говорит, что только жертвенное действие, любое действие — это насилие. И только жертвенное действие отменяет это насилие, искореняет насилие, насильственную составляющую. Таким образом, в любом действии есть и насилие, и жертвенность. В зависимости от того, с какой целью мы совершаем это действие, мы либо увеличиваем, либо уменьшаем жертвенную составляющую и корыстную составляющую. Например, если мы совершаем действие ради себя, то в этом есть стопроцентное насилие над другими. Если мы совершаем действие ради семьи, ради народа, ради единоверцев, то мы жертвенную составляющую, за которую человек не несет ответственность, душа несет ответственность, мы ее увеличиваем и уменьшаем насильственную составляющую. В каждом действии есть насильственная составляющая, и за нее душа несет ответственность по карме. Все, что ты отобрал у другого, ты должен будешь вернуть. И Кришна говорит, что есть такое действие, в котором стопроцентная жертвенность. И это действие как жертва во имя Всевышнего. Если ты совершаешь действие, если ты действие совершаешь ради Всевышнего, то ты не несешь ответственность за свое действие. А так Кришна вещает в Бхагавадгите. Ну, обман, воровство, насилие. Ну, в целом насилие. о силе более емкое, более вместительное понятие, чем обман и воровство. Обман – это часть насилия, и воровство – часть насилия. Когда ты обманываешь, ты совершаешь насилие над истиной, ты как бы воруешь истину у человека. Насилие – это отобрать что-то. Например, ты убиваешь кого-то, ты отбираешь у него жизнь. Ты воруешь у него жизнь. И ты обманываешь кого-то, ты воруешь у него знание или истину. Это вот есть насилие. За это ты будешь нести ответственность. Возможно ли действовать бескорыстно в рамках мнимого мира? Или это вызовет протест со стороны окружающих? Кришна говорит, не обращая внимания на протест окружающих. Какая разница, что там, о чем там протестуют окружающие? Если ты жертвуешь ради меня, если ты живешь ради меня, каждое действие совершаешь во имя меня, то какая разница, что там будут окружающие действовать. Но если для тебя важны суждения окружающих, то и судим ты будешь окружающими. Они совершают суждения, и чтобы не быть осужденным окружающим, ты подстраиваешься под ним. То есть ты должен сам выбрать, что для тебя, какой для тебя суд важнее, под чьей юрисдикцией ты находишься. Под юрисдикцией Всевышнего или под юрисдикцией окружающих. И Кришна говорит, что живое существо поклоняется в невежестве, в суете, либо в просветленности. И, соответственно, он судим этими сферами. Тот, кто поклоняется, то есть совершает действия ради духов, призраков, умерших, например, чтить традицию, это чтить умерших. Либо в суете ты поклоняешься власть имущим, властям, государству, царю, кому-то там еще. Соответственно, ты судим им будешь и обласкан им будешь. Либо ты поклоняешься небожителям, силам природы, вернее, тем существам, которые управляют силами природы. И, соответственно, ты ими будешь обласкан. В зависимости от того, кому ты творишь жертву, такие блага ты и получишь. Если ты поклоняешься богам, ты вознесешься в небесные чертоги. Ты поклоняешься ныне власть имущим, ты получишь от них награды, имущество, почтение, уважение. Если ты поклоняешься духам и призракам, ты будешь в каких-то там грезах своих. Может быть, какие-то тайные силы над миром получишь. Если ты поклоняешься духам, эти всякие культы, шаманизма и прочее, это поклонение духам, привидениям. Видимо, они получают какие-то силы, врачевания или какие-то еще таинственные силы, мистические силы. Но дальше Кришна говорит, но имей в виду, что все, чем тебя награждают ныне власть имущие боги, или вот эти духи леса, или там еще прочие духи воды, эти силы они все получают от меня. Если ты поклоняешься мне, то есть поклоняться значит жертвовать. Если ты жертвуешь мне, то ты никому ничего не должен. И судить тебя никто не будет. Кришна в подтверждение этих слов устраивает лилу поднятии холма Говардхана, о которой мы вскользь сегодня читали, когда его соплеменники решили поклоняться небесным силам, в частности, Богу-громовержцу, стали возносить ему молитвы, подносить дары, и Кришна их в этом разубедил. Он говорит, при чем тут Бог небесный, при чем тут громовержец? Богатство вы свое получаете от молочных продуктов, которые дают вам коровы. Коровы щиплют травку на склонах холма Говардхана. Поэтому вы холму поклоняетесь, и тогда вы будете прирастать богатствами. И наивные односельчане Кришны поверили ему, и вместо того, чтобы Индре поклоняться, стали приносить дары горе и вываливать все, компост из продуктов питания, вываливать все это на склоны холма Говардхана. И трава стала хорошей расти. Коровки довольные стали кушать эту травку. И тогда Владыка Небес ополчился на народ Враджи. И по закону кармы все жители Враджи должны были сгинуть в потоках ливней. Но Кришна поднял этот самый холм и укрыл их. Таким образом, он показал, что если вы преданы Кришне, то вам даже небесные напасти не страшны. Не то, что власть имущие, государевы слуги, государи, цари, власти и всякая чертовщина, духи, призраки, привидения. Ничего вам не страшны, никто вам не страшен, если вы поклоняетесь мне, говорит Кришна. Я ради вас могу гору сдвинуть и поднять, и 7 дней продержать. Только будьте мне преданы. Вот такая жертва, она избавляет нас от ответственности перед кесарем, перед властью земной. Какая бы эта власть ни была, небожители, сила природы, власть имущие или духи привидения, ну и прочая нечисть, бесы, сглаз и прочее. Что делать, если такой протест возникает раз за разом, и окружение начинает винить в том, что ты не только себя, но также их лишаешь шанса обустроиться получше? Наплюйте на окружающих и будьте верны своей совести, своей душе. Вот что делать. Сказать своим ближним или кто там у вас, своему окружению, что ваше благополучие — это ваша ответственность, а не моя ответственность. Каждый в этот мир приходит обустроиться самостоятельно. Я решил связать свою перспективу, как Шатхар Махарадж говорит, связать свои перспективы с высшей реальностью. И ради этого я подчиняю свою жизнь. А вы, если хотите связать свои перспективы с этой низшей реальностью, флаг вам в руки и барабан на шею, пожалуйста. Работайте, трудитесь, я тут ни при чем. Верно ли, что достаток и процветание – это награда за прежние деяния, совершенные в прошлом, а значит, заработать сверх этого, чтобы насладиться плодами, сейчас не выйдет? Все верно. Все, что нам приходит материальное, это мы когда-то заработали, может быть, в этой жизни, может быть, в прошлой, в позапрошлой или когда-то там. Это награда за служение силам природы, другим живым существам. это за служение им. Вселенная – это замкнутое пространство или, как говорят, инерциальная система. Никакое действие в ней не остается без продолжения, без воздействия. Если вы жертвуете ближним, если вы жертвуете окружающим, то в награду за это в следующей жизни они будут жертвовать вам. То есть вы будете наслаждаться их трудом. Что значит богатство? Богатство – это энергия, позволяющая наслаждаться другими. Как у нас есть бензин или дизель. Это жидкая энергия. Мы просто энергию храним в жидком виде. Вот электрическую энергию невозможно хранить. Ну, в массовых, в больших масштабах. Мы можем в батарейке, в аккумуляторе 12-24 вольта как-то сохранить. Но в целом электричество несохраняемо. Это тоже энергия, но она, ее нельзя закупорить в сосуд какой-то. Да? А вот энергию в виде бензина, керосина, дизеля можно закупорить, сохранить до какого-то времени, потом залить бензобак и поехать. Вот карма, она примерно так же. Мы совершаем какое-то действие, и мы тем самым аккумулируем энергию эксплуатации, мы это называем энергию удовольствия, да? Энергию эксплуатации других. Мы жертвуем другим и накапливаем эту самую энергию, которую потом мы можем конвертировать в эксплуатацию других. Мы себя отдали в эксплуатацию кому-то, мы служили другим. Богам, ныне живущим или духом, призраком, мы накопили энергию, теперь мы ее можем обменять на уже эксплуатацию их. И сколько мы можем сохранить, это зависит уже от разных факторов. В общем, не так важно. Как электричество мы сразу должны израсходовать. Потому что батарейка, она тоже разряжается. А нефть можем или бензин можем очень долго хранить. Также и карму. Мы послужили кому-то, в некоторых случаях нам сразу приходит ответ в виде эксплуатации. Вот эти вот деньги, богатство – это аккумулированные, как мы аккумулируем бензин, то есть горючий материал – также мы аккумулируем энергию эксплуатации в виде монет, банковских счетов или в виде власти. Да, если у тебя есть власть, тебе не обязательно платить кому-то. Чтобы заставить его служить тебе, тебе не обязательно дать ему монетку, чтобы он тебе там что-то, там забор покрасил. Да? Тебе достаточно просто сказать, ну-ка иди крась забор или иди... сделай для меня какое-то изделие. Или если ты уважаемый человек, то ты такой сидишь и тебе говорят, давайте мы тебе забор покрасим. Ну давай. Вот это вот есть карма. Ты накапливаешь, а потом ее расходуешь. Вот так. Идея и желание постоянно себя чем-то занять. Это попытка забыться в рутине, оправдывая это необходимостью выживания. Матхусуд, это вопрос к психоаналитику. Они вам расскажут, разберут все ваши желания, спросят вас, не обидел ли вас кто-то в детстве. И все объяснят вам эзоповым комплексом. Попытка забыться в рутине. В целом этот мир скучен. Эта игра очень скучная. как компьютерные игры, они очень разнообразные, но по сути дела они все одинаковые. У них там есть как аркада, есть от первого лица, и, собственно, все, да? Вот братья Марио, это что? Понятно.
Приключения.
А? Приключения, но это двухмерное, да? Вот, а есть трехмерное, когда ты сам ходишь. Но можно декорации менять. То ты во Второй мировой войне, то ты какой-нибудь пират, то ты где-то в космосе в будущем. Но, по сути дела, все одинаково. Ты, меняется декорация, ты должен пульнуть, стрельнуть. И на какой-нибудь 20-й игре ты понимаешь, что все одинаково. И нет ничего интересного. И этот мир, он также устроен. Здесь, в общем, все одинаково. Ты попадаешь, в очередной раз просыпаешься, тебе говорят, так, забег начался, ставки сделаны и стартовый пистолет. Ты должен прийти первый к финишу. Финиш – это смерть. К моменту пересечения финишной линии ты должен быть либо очень богатым, либо очень знаменитым, либо обладать властью. Вот ты пускаешься в эту гонку. Все одинаково. Значит, ты должен локтями кого-то растолкать, кого-то застрелить, кому-то подножку сделать, кого-то переиграть в споре. Декорации меняются. То ты в львином прайде, то ты в волчьей стае, то ты в бараньем стаде, то ты в человеческом обществе. Ты должен расталкивать локтями, грызть зубами, делать подножки, сбивать кого-то рогами, кого-то подсиживать, обманывать. И в конце концов все это надоедает. Довольно быстро, на самом деле, все это надоедает. Надоедает, поэтому человек, душа, родившаяся в человеческом образе, пытается от этой реальности сбежать. И побегов от реальности может быть очень много. Кто-то коллекционирует какие-то безделушки, кто-то пьет алкоголь, кто-то прибегает к каким-то другим веществам. Вот эти все хобби, их называют хобби, это побег от реальности. Каждый сам себе выбирает, каким образом сбежать от реальности. Вот. Забыться в рутине. Попытка забыться в рутине. Это и есть вот постоянно чем-то себя занять, это вот отвлечься, другими словами, отвлечься. Это побег от реальности. Потому что реальность, она тосклива. Единственное интересное событие в нашей жизни – это рождение и смерть. Они действительно интересны. Но и смерть со временем тоже становится тоскливым событием, потому что ты умираешь столько раз, миллиарды раз. Но пока это не случилось, то смерть кажется любопытным событием. Вот это самоубийство – это то же самое, что напиться, уколоться, тоже побег от реальности. Полезна ли скука и безразличие для нас? Да, очень полезно. Шридхар Махарадж это называл апатией. Апатия очень полезна в духовной жизни. Безразличие к ценностям, к интересам живых существ. Вот они очередной забег начинают к финишной прямой. Очень бегут, потеют, кряхтят. К самой финишной прямой. Вот Шридхар Махарадж говорит, не участвуйте в их играх. они сами находятся в невежестве и в невежество окунают своих последователей. Они говорят: вот видите эту землю, ну, песок или глину. Вот видите эту глину, это твоя родина. Ты когда-то в нее ляжешь. Но пока ты не лег в нее, ты должен ее защищать. Потому что если этот песок захватит те, кто нам не нравится, то тебе не очень удобно будет в ней лежать. Ты будешь лежать не в этой глине. Ты говоришь, а в какой я буду лежать глине? Но эта глина будет тебе не родная. Ты говоришь, а какая разница? Какая разница, где ты лежишь в отключке? В номере люкс или под лавочкой на остановке, если ты в отключке? Они говорят, нет, ты не патриот своей родины. Ты говоришь, а что это такое? Они, как что? Вот земля. Ты должен умереть в своей родной земле. И ты говоришь, да, действительно. И начинаешь защищать землю, как будто ее кто-то унесет. Шридхар Махарадж над этим смеялся, называя это... Они пытаются украсть пруд. Или как-то по-бенгальски. Все равно, что украсть пруд, украсть водоем. Так, размышления о прекрасной реальности и попытка ее славить – это тоже труд или эскапизм. С точки зрения обитателей здешнего мира, твое обращение к прекрасной реальности – это эскапизм. Это витание в облаках. Они говорят, ты живешь не в реальности, реальность – вот она. Вот видишь эти камни, кирпичи, их нужно ворочить. Вот видишь, миллионы людей на тебя внимания не обращают. Они даже не знают о том, что ты существуешь. Ты должен приложить усилия, чтобы утром они думали о тебе, а не о бутерброде. Ты говоришь, а как это сделать? А стань блогером. Тогда утром, просыпаясь, они будут смотреть на то, что ты ешь, во что ты оделся, на что ты посмотрел, что ты прочитал, что ты увидел. Ты должен захватить их внимание. У тебя должно быть миллион фолловеров. Обзаведись шортсами. Это не элемент одежды, это ролики такие, видео. Шортсами, рилсами, кружочками и еще что-то есть. И сторисами. Вот. Как-то так. Или еще круче – это создать свою вселенную. Один даже назвал ее мета. Прям они говорят, вообще самое крутое – это когда ты вселенную создал, а в ней уже кто-то будет блогером, кто-то будет воевать за фолловеров, за внимание. То есть ты просто создал вселенную, и теперь смотришь, как кто-то там в твоей вселенной стяжает уважение, признание, власть и богатство. И таких вселенных, вот я знаю, Телеграм-вселенная, Фейсбук-вселенная, ТикТок-вселенная, Инстаграм-вселенная. Что еще? Есть еще какие-нибудь? Не, YouTube вселенная. WhatsApp – это просто переписка. YouTube. Есть такие маленькие карликовые вселенные, типа Рутуб.
Твиттер.
Ну, Твиттер – это вселенная Х. Вселенная на букву Х. Сейчас она называется, да? Вот, это еще круче. Не в какой-то вселенной ты признание ищешь, а ты вообще ее создал. И как смотришь, можешь кого-то выключить, можешь кого-то включить, кому-то нагнать просмотров, кого-то вообще убить. Не было его и сил. Удалить аккаунт. Харе Кришна, все, что происходит, имеет символическое значение в 10 главе о Кришне. В 10 книге о Кришне, наверное, вы имеете в виду, Николай. Да, все имеет. Дело в том, что все сюжеты, они прописаны в Шримад-Бхагаватам. Есть такое философское направление, мне очень нравится. Называется структурализм в литературе. В литературе структурализм. Все сюжеты, они объяснимы структурой языка. Ты ничего нового придумать не можешь. В Шримад-Бхагаватам все уже придумано. Ты можешь только менять время действия, имена, внешности, но структура, сюжеты все уже прописаны. Ну, возьмите что-нибудь там, красную шапочку. Все можно объяснить. Вот вплоть до... Все можно объяснить сюжетами Шримад-Бхагаватам. Вплоть до деталей. Почему эта шапка... Почему эта девочка... Красная шапочка, а не зеленая. Почему это именно девочка, а не красный колпачок, мальчик? Все можно, все есть в Шримад-Бхагаватам. И наша жизнь – это точно такой же сюжет, который мы можем собрать из сюжетов Шримад-Бхагавата. И, собственно, понять и движущую силу этого сюжета, и даже предвосхитить продолжение, окончание сюжета. В Шримад-Бхагаватам есть все. Поэтому оно и считается величайшим произведением. Потому что сверх того, что есть в Шримад-Бхагаватам, придумать нельзя. Ну, можно менять там какие-то названия, имена, внешности, но все отношения отца с матерью, братья, сестры, старший, младший, предательство, преданность, дружба, любовь, и все это есть, причем в разных вариантах. Поскольку был упомянут Риши Джанака, не могли бы вы, Махарадж, дать комментарий к такому писанию? Николай, а вы себе вообще представляете, что это за произведение йога Васиштха? Значит, представляете себе Махабхарату? Ну вот умножьте на 10. Вот вы получите йогу Васишту. Да ладно, хорошо, ваша речь, да. Харе Кришна. Ну что, все тогда на этом. На этом мы закончили. Вопрос. А, есть Ютуб.
В Ютубе я в админский чат.
В Ютубе вы в админский чат скинули, да?
Да.
Нет. При чем тут поддержка Озон?
Я в личку сейчас
пришлю. Вайшнави дискутирует с Озоном, а я все это вижу.
Простите.
Ну, мы зачитали.
Да, что-то я не нахожу. Вот есть.
Я вам переслал. Да.
Так. Колесница. Так, Андрей Ли. Хари Кришна, энергию души, находящейся в теле, хватает лишь на волеизъявление. Кому принадлежит желание сил, не знаю. Так, Андрей Ли, если материя является состоянием сознания, погруженной в забвение своей природы души, то сама душа, как неизменная, по-прежнему находится в брахмане. Да. Следующий вопрос. Если боги, асуры, вся Вселенная находится в сознании, стало быть, все они порождение ложного восприятия реальности? Да. Все правильно. Все.
Ага. Читали Баларама, в этой главе Баларама пришел на несколько лет жил у царя Джанки, а господь Рамачандра, он разве не в прошлую июль приходил, то есть Джанка все еще
пребывал? Да,
да. То есть не было там понятия, сколько лет Риши жил.
Да, да. И Парашурама тоже с Джанакой встречался. Такой вот Джанак такой былинный царь. И Кришна воевал и с медведем Джамбаваном, спутником Рамачандры, который после ухода Рамачандры из этого мира жил вот в этой самой пещере.
И Хануман,
да. Хануман являлся во дворец Кришны, и Кришне пришлось превратиться в Рамачандру, чтобы не смущать ум своего преданного. Так. Так, ну что, всё.